Привет всем! Это проект «У аппарата». Тарас Самбурский, издатель газеты «Новый город». Ложь убивает. Два события федерального значения обратили на себя внимание на этой неделе. И оба эти события касаются каждого из нас. Арестован журналист Иван Голунов. И американцы показали фильм «Чернобыль», которые сейчас всеми обсуждаются. Почему арест Голунова это важно? Ну, важно не в том смысле, что надо арестовывать таких журналистов, а в том, что подобные события оказывают очень опасное воздействие на и без того трудную ситуацию в стране, как та же радиация, которая вроде нечувствительна, но ее смертельное воздействие не заставляет себя долго ждать. Не просто не заставляет себя долго ждать, это само собой. И фильм «Чернобыль», если вы его посмотрите, наглядно продемонстрировал, как все живое в считанные часы теряет жизнь традиционной передозировки. Но и, что не менее опасно и страшно, имеет колоссальный, отсроченный во времени эффект. Но, разумеется, негативный. Это я об аресте Голунова и о преследовании журналистов нормально. Смотрите, когда умер народный артист СССР Леонид Броневой, наш народный Мюллер, да, Сергей Собянин распорядился лично организовать все печальные процедуры по высшему, что называется, разряду государственному. Он, правда, не знал, что по своей то ли там наивности, может быть, в силу стресса родственники Броневого уже обратились в некую частную похоронную контору, и которой, в общем-то, было глубоко наплевать на какого-то там мэра Москвы Собянина, и которая сделала все для того, чтобы вытрясти из убитых горем близких деньги, немалые деньги. Дело дошло до того, что великого артиста просто не могли похоронить несколько дней. Так вот, Голунов, один из сильнейших в стране журналистов-расследователей, корреспондент одной из лучших в стране редакций «Медуза», расположенной, правда, в Риге, в силу преследования, да, ее за ее журналистскую деятельность, сделал расследование о похоронной мафии России. Он сделал расследование и о мусорной мафии в России. И сделал много других расследований, которые показывают порочность процессов, происходящих в нашей стране. Многих процессов, с которыми мы, простые жители, ежедневно сталкиваемся. На примере Броневого мы видим, как эта мафия ради денег не считается ни с чем просто. На это она, собственно, и мафия, да. И можете себе представить уровень крыши, если она послала куда подальше самого мэра Москвы. И ведь это не отмороженность какая-то, это ради денег пресловутых, это принципиальная война за деньги, это в которую вовлечены огромные силы. Но вот что там Броневой? Многие из нас сталкивались с необходимостью практически выкупать покойников у криминализованных структур, которые вертятся вокруг кладбища моргов. Как правило, мы безропотно отдаем свои деньги этим структурам, хотя ведь можно и нужно бороться, правда, за наши права. Вот Иван Голунов, он борется. И он борется ценой фантастических, как может оказаться, рисков. Его могут посадить на 10, а то и на 20 лет. Это гипотетически, конечно, если общественность его не отстоит, и если журналистское сообщество не отстоит. Наша редакция поддержала акцию нормальных федеральных СМИ, и газета «Новый город» в последнем номере вышла с шапкой «Я, мы, Иван Голунов». Мы солидаризируемся с этим журналистом, и мы солидаризируемся со всеми журналистами, которым не безразличны принципы нашей профессии. Я вам рекомендую к прочтению блоги Дмитрия Щеглова, Анны Богдевич и Олега Владимирова. На эту тему найдете на нашем сайте. Одно жаль, Голунов – это журналист федерального уровня, поэтому устроенная против него провокация, это, безусловно, провокация, никакими там наркотиками не пахнет, вызвала такой шум именно в федеральных СМИ. Но сколько честных журналистов преследовалось и преследуется в регионах, и ведь нам ничего об этом не известно совершенно. Я вспоминаю лишь легкие и непродолжительные слова поддержки в адрес бывшего редактора «Ура.ру» Оксаны Пановой и тюменского журналиста Кунгурова. Ну, кто-то там что-то где-то пописал, поговорил, и, в общем-то, все. А тем временем местным региональным журналистам надо бояться не столько даже арестов или других акций силового воздействия, сколько полного забвения, если с ними что-то случится. Я уж молчу о совершенно распространенной практике, когда любое значимое лицо на любой невинный уже вопрос какой-то редакции или конкретного журналиста отвечает: а мы вам сейчас перекроем каналы финансирования, и вы вообще не сможете работать. Местные общественные организации и редакции настолько слабы и заглядывают в рот чиновникам разного уровня, а московские редакции, ну, есть такое подозрение, что их не очень сильно волнуют происходящие за пределами Садового кольца. При всем человеческом и профессиональном уважении и к Ивану Голунову, и к тем редакциям и общественникам, которые вступили за него, чем-то рискуя, возможно. Я, кстати, вспоминаю историю, когда в Сургут несколько лет назад приезжала корреспондентка одной очень хорошей, честной, настоящей такой московской газеты, не буду называть ее сейчас. Она связалась с нами и попросила какой-то помощи в освещении установки бюста Сталина. Была у нас такая шумная история. И мы говорим: ну, слушайте, может, вам интересна еще одна история? У нас тут более важная, да, у нас тут мэра под уголовку подводят на пустом месте. Все-таки это важнейший город страны Сургут. Вам не интересно это как-то осветить? Оказалось неинтересно. Несчастному бюсту Сталина была посвящена такая хорошая, добротная, отлично написанная статья, которая бесспорно была бы журналистской удачей автора, но если бы эту тему не затмил действительно вопиющий и более громкий случай со скандалом и уголовным преследованием Дмитрия Попова. Ну, как-то прошло вне внимания, да, московской прессы. Вот получается, когда подбрасывают наркотики невинному журналисту в Москве, это будоражит все московское сообщество, все московские редакции. Когда, фигурально выражаясь, подбрасывают наркотики мэру города, мэру нефтяной столицы страны, это неинтересно. Интересен бюст Сталина. Кстати, у меня много лет назад тоже был момент, когда, условно говоря, могли подбросить наркотики. Наша редакция тогда конфликтовала по нескольким направлениям, и с администрацией у нас был конфликт серьезный, и с некоторыми профессиональными правоохранительными структурами, и против одного банка у нас было расследование, и ныне покойный Сергей Катаев тогда как мне по-дружески сообщил, что там будь поосторожней, не ходи по темным, значит, переулкам, ну и поменьше карманов на одежде. Ну, потому что мы в нашей среде всегда понимали, что такое подбросить наркотики, и, в общем-то, из этого исходит, да, в повседневной нашей жизни. Вот. В общем, я совет начинающим хочу дать: носите одежду без карманов. Я как-то старался тогда именно так одеваться. Голунов, что важно, это ведь не герой, это не борец с мафией или с режимом каким-то там нехорошим. Голунов — это, как и тысячи других нормальных, порядочных журналистов в стране, честный и ответственный трудяга. Такой же честный трудяга, как ликвидаторы Чернобыля, которых показали нам американцы почему-то. Удивительно, но фильм настолько не по-голливудски, не карикатурный, не примитивный, не пропагандистский, не идеологический, что, ну, вот просто 5 баллов. Два момента, кажущихся мне важнейшими в этом обязательном к просмотру фильме. Первый. В фильме компании HBO, ну, она сняла этот фильм, показаны нормальные государственные руководители. Ну, просто нормальные. Прежде всего, это Борис Щербина, руководивший, кстати, Тюменской областью в 1961-1973 годах. Именно при нем область стала мощнейшим индустриальным центром страны. Именно при нем построены тысячи километров линий электропередач, других инженерных сетей, коммуникаций, дорог. Именно при Щербине пришла железная дорога в Сургут. И тут что вот важно понимать в оценке личности такого руководителя, как Щербина? Да, собственно, именно Щербина. Между ложью в угоду своей карьерной и, может быть, даже человеческой безопасности и страшной правдой они выбирали страшную правду. Они выбирали второе и действовали. Собственно, фильм именно об этом. Ложь убивает. Не радиация, не даже какие-то ошибки в человеческих действиях, а вот именно ложь. Нет ничего более катастрофического и непоправимого, чем ложь. Трудно представить, что было бы сейчас со страной, с Украиной, с Белоруссией, с Европой, с десятками миллионов людей, если бы тогда, 33 года назад, Горбачев доверил устранять последствия аварии не Щербине, а какому-нибудь, не знаю, современному министру. Ну и второй момент фильма «Чернобыль», который лично меня потряс и который я считаю важнейшим философским сюжетом этого сериала небольшого в 5 серий. Это толстовская такая тема, это народный подвиг. Не народный подвиг а-ля Михалков и Бондарчуки. Нет, а вот тихий, без транспарантов, без афиш, без всяких этих за Родину, за Сталина и за прочих вождей. Это, знаете, за подвиг, который как на работе. Пошли и сделали. Не как безропотные рабы, не как люди, которых как-то подкупили или которыми управляют, а просто вот пошли и сделали. Фильм очень четко это показывает, как простые люди сознательно идут на собственную смерть, потому что выбор-то невелик там совершенно. Или это их смерть, смерть нескольких десятков или сотен человек. Или это смерть миллионов на всем континенте. Это как, знаете, как драка, да, вот ты не хочешь драться, но вот ты пытаешься избежать этого момента, но вот ты понимаешь, что вот ты сейчас вяжешься и все может закончиться твоим проигрышем, но наступает момент, когда просто драка неотвратима и надо защищаться, или, что более важно, надо защищать. И, ну, ты просто ввязываешься в это дело. Не ради геройства, наоборот, там ведь страшно всегда, там ничего героического нету. Но просто по-другому невозможно. Это называется не героизм, это называется ответственность, элементарная ответственность. Вот случилось, и надо делать. И это называется не врать самому себе, когда по-иному просто невозможно. Ну, тут Первый канал у нас заявил, что он снимет свой честный документальный фильм о Чернобыле, потому что американцы все переврали, американцы сместили все акценты, извратили суть событий, они показали героями не тех и не так, а антигероями тоже показали не тех и не так. Ну, В общем, посмотрим. Посмотрим внимательно, сравним. И я что, вот на это хочу заранее возразить. Вот моя помощница Оксана Салихов, она из Чернобыля. Она непосредственный свидетель вот всех этих событий. Да? Она жительница Припяти, которая сидела за одной партой с сыном директора Чернобыльской АЭС Брюханова, которая до сих пор хранит ключи от своей припятской квартиры, где она жила с родителями. И было, она училась в 9 классе, когда ее эвакуировали из Припяти. И которую с подружкой эвакуировали сначала в Одессу, потом по всей стране, так она оказалась в Сургуте. А эта подружка, кстати говоря, была первой беременной, первой беременной чернобыльской вот роженицей. Я не знаю, что я говорил, но вы поняли смысл. Ребенок родился здоровый, к счастью, живет до сих пор, и мама живет. Так вот, она говорит, это Оксана Салихова, этот фильм как будто снят моими собственными глазами. Вот как будто я ходила вот тогда, 33 года назад, с камерой и снимала. Каждый диалог, каждая мысль, каждые вот эти вот все слухи, которыми была наполнена Припять и электростанция, каждая деталь снята настолько исторически достоверно, что у нее, у живого очевидца всех этих событий, нет ни малейшей претензии к фильму «Чернобыль», снятому, повторюсь, американцами. Я, кстати, советую вам прочитать блог, маленький такой бложик Оксаны Салиховой у нас на сайте. Ну и заканчивая, вернемся к нашим баранам, вернее, к нашим скверам и паркам, проекты которых продолжает презентовать администрация Сургута. Знаете, тут мысль-то простая. Чем больше скверов, парков, новых каких-то рекреативных зон, тем лучше. И активность сургутских властей в этом вопросе в целом, конечно, не может не радовать. И здесь сургутскую мэрию можно только похвалить за эту работу. Там много вопросов, ну, скажем так, эстетического характера, творческого характера. Здесь так, а здесь сяк, как бы. Но направление мы видим невооруженным глазом. Да, они, наши чиновники, наши руководители городские, чего-то хотят изменить, предпринимать какие-то действия. И общественное мнение здесь должно быть на стороне властей. Лишь бы все эти планы заявленные состоялись и были реализованы. Но у меня есть одно конкретное четкое предложение в связи с подобными планами. Давайте одному из центральных скверов Сургута присвоим имя Бориса Щербины. Мы ему обязаны не только железной дорогой, но и жизнью. Пока.